но пепел Москвы, оскудение России и новые опасения со стороны хана склоняли Иоанна к миролюбию. Он хотел только мира честного. Послы шведские были сосланы в Муром, их привезли в Новгород, где объявили им условия царской милости. Иоанн требовал, чтобы король заплатил 10 000 ефимков за оскорбление Воронцова и Наумова в Стокгольме. Уступил нам всю Эстонию и серебряные рудники в Финляндии. Заключил с царем союз против Литвы и Дании. А в случае войны давал ему 1000 конных и 500 пеших ратников. Наконец, чтобы король именовал его в грамотах «властителем Швеции» и прислал в Москву свой герб для изображения оного на печати царской. Послы, изнуренные жестокой неволею, страшились досадить Иоанну как за себя, так и за слабую Швецию, угрожаемую нападением сильного войска. Молили царевича и бояр убедить государя, чтобы он унял свой меч, отпустил их к королю и согласился мирно ждать ответа. Говорили, что в Финляндии нет серебряной руды, что Швеция есть земля бедная и не в силах помогать нам войскам. Представленные Иоанну, они пали ниц. Царь велел им встать и сказал: «Я владыка христианский и не хочу земного себе поклонения». Исчислил вины короля, повторил свои требования и примолвил: «Да исполнит волю нашу, или увидим, чем меч острее». Далее объявил им, что он, требуя Екатерины от Эрика, считал ее вдовою бездетную, следственно, не нарушал тем устава божественного, хотел единственно иметь надежный залог для усмирения Сигизмунда. Послы уверяли, что король во всем исправится и добьет челом царю за вину свою. Обедали с ним и подписали грамоту, в кое сказано, что великий государь российский переменил гнев на милость к Швеции и согласился не воевать ее владений до Троицына дни, с условием, чтобы король прислал к сему времени других послов в Новгород, а с ними 10 000 ефимков за обиду Воронцова и Наумова, 200 конных воинов, снаряженных по немецкому чину, на службу московскую, и несколько искусных металлургов, чтобы он свободно пропускал в Россию мед, олово, свинец, нефть, серу, также медиков, художников, людей воинских. В ласковой беседе с епископом Абовским бояре расспрашивали о летах, уме и дородстве юной сестры королевской. Изъявили желание иметь ее живописный образ и дали чувствовать, что царь может на ней жениться. Наконец отпустили послов в Стокгольм с честью и с письмом к королю. Иоанн писал: «Ничем не умолишь меня, если не откажешься от Ливонии. Надежда твоя на цесаря есть пустая. Говори, что хочешь, но словами не защитишь земли своей». Тогда царь объявил войску, что неприятельские действия отлагаются из уважения к челобитию шведов. И, пробыв 26 дней в Новигороде, не сделав там никому зла, восстановив к удовольствию жителей старинный обычай судных поединков, дав им в наместники первостепенного боярина князя Мстиславского и Пронского, 18 января выехал оттуда, провожаемый благословениями народа. 1572 год. Первым делом его по возвращении в Москву или в Александровскую слободу было неслыханное дотоле в России церковное беззаконие. Он в четвертый раз женился на Анне Алексеевне Колтовской, девице весьма незнатной, не рассудив за благо требовать святительского благословения. Но немедленно усовестился, созвал епископов и молил их утвердить сей брак. Митрополит Кирилл в то время представился. На соборе первенствовал новгородский архиепископ Леонид, корыстолюбец, угодник мирской власти. Так Иоанн говорил святителям торжественно в храме Успения: «Злые люди чародейством извели первую супругу мою Анастасию, вторая, княжна Черкасская, также была отравлена и в муках, в терзаниях отошла ко Господу. Я ждал немало времени и решился на третий брак, отчасти для нужды телесной, отчасти для детей моих, еще не достигших совершенного возраста. юность их претила мне оставить мир, а жить в мире без жены соблазнительно. Благословенный митрополитом Кириллом, я долго искал себе невесты, испытывал, наконец избрал. Но зависть, вражда погубили Марфу, только именем царицу. Еще в невестах она лишилась здравия, и через 2 недели супружества приставилась девою. В отчаянии, в горести я хотел посвятить себя житию иноческому, но, видя опять жалкую младость сыновей и государство в бедствиях, дерзнул на 4-й брак. Ныне, припадая с умилением, молю святителей о разрешении и благословении. Такое смирение великого царя, как сказано в деяниях сего собора, глубоко тронуло архиепископов и епископов. Они проливали слезы, болезную о вине и виновном. Читали устав вселенских соборов, рассуждали и положили утвердить брак ради теплого, умильного покаяния государева. С заповедью не входить Иоанну в храм до Пасхи, только в сей день причаститься святых тайн, год стоять в церкви с преподающими, год с верными, и вкушать антидор единственно в праздники. Но в случае воинского похода увольняли его от сей эпитимии, брали ее на себя. Между тем обязывались молиться за царицу Анну, и дабы беззаконие царя не было соблазну для народа, то грозили ужасную церковную клятву всякому, кто, подобно Иоанну, дерзнет взять 4-ю жену. Кроме Леонида, грамоту разрешительную подписали архиепископы Корнилий Ростовский и Антоний Полоцкий, 7 епископов, несколько архимандритов и знатнейших игуменов. Успокоив Иоаннову совесть, они занялись и другим важным делом и избрали митрополита. Сей чести удостоился архиепископ Антоний. Между тем, желая мира, но готовясь к войне, требуя всех детей боярских на службу, укрепляя города южные Волхов, Орел, незадолго до сего времени основанный в степи, Иоанн имел переговоры с разными державами. Он возобновил союз с королевою Елисаветою, быв недоволен ее холодностью к объявленному им намерению искать убежище в Англии, и едва не выгнав из России лондонских купцов, обвиняемых в беззаконном корыстолюбии. Чтобы умилостивить царя, Елисавета в 4-й раз прислала к нему Дженкинсона с уверениями в дружестве искреннем и неизменном. «Для чего же королева, — сказал Иоанн, — занимаясь единственно выгодами английской торговли, не оказала живого участия в обстоятельствах, решительных для судьбы моей? Знаю, что торговля важна для государства, но собственные дела царские еще важнее купеческих». Дженкинсон оправдывал Елисавету, виня худых переводчиков, которые не умели истолковать ее слов, одушевленных любовью к царю. Спрашивал о преступлении купцов лондонских, исчислил их услуги, доказывал, что они, исполняя волю королевы, содействовали успехам нашего оружия в Ливонии, не дав северным державам заградить морского пути в Нарву и лишить Россию выгод балтийской торговли. Иоанн смягчился, объявил милость всем англичанам, не хотел говорить о вине их, сказав: «Кого прощаю, того уже не виню. Будем друзьями, как были. Прежняя тайна остается тайною. Теперь иные обстоятельства. А в случае нужды откроюсь возлюбленной сестре моей Елисавете с полной доверенностью». То есть, искоренив мнимых внутренних врагов, он уже не мыслил о бегстве в Лондон. Снова исходатайствовав для купцов своих милостивое дозволение торговать в России, предложив основать контору в Астрахани для мены с Персией и гостиный двор в Колмогорах, Дженкинсон требовал еще: 1. Свободного отпуска английских художников и ремесленников из Москвы в Лондон. 2. Платежа за товары, взятые англичан в долг некоторыми опальными, казненными дворянами царскими. И 3. За все, что сгорело у сих купцов во время московского пожара. Сие требования, кажется, были неприятны Иоанну. Он сказал, что иноземцы вольны жить или не жить у нас, что велит справиться о долгах, а впредь не хочет о них слышать, что государь не ответствует за огонь и за гнев Божий, который обратил Москву в пепел. Дженкинсона отпустили с честью и с ласковым письмом к Елисавете.